Студия «Медиакнига» представляет. Теодор Драйзер. Финансист. Читает артист Сергей Горбунов. Глава первая. В Филадельфии, где родился Фрэнк Алджернон Каупервуд, жило более 250 тысяч человек. Город изобиловал красивыми парками, примечательными зданиями и историческими воспоминаниями. Многих вещей, о которых мы с ним узнали впоследствии, тогда еще не существовало. Телеграфа, телефона, компаний по доставке грузов, океанских лайнеров, городской почтовой службы. Не было почтовых марок и заказных писем. Еще не появились трамваи. Вместо этого были полчища омнибусов, а для дальних переездов существовала постепенно развивавшаяся железнодорожная система, во многих местах еще соединенная каналами. Отец Каупервуда был банковским клерком, когда родился Фрэнк, но 10 лет спустя, когда у мальчика уже сложился вполне разумный и энергичный интерес к миру, в связи с кончиной президента банка и последующим движением других сотрудников вверх по служебной лестнице, мистер Генри Уортингтон Каупервуд унаследовал место ушедшего на повышение кассира с необыкновенно щедрой для него зарплатой $3500 в год. Он сразу же радостно объявил жене о своем решении переехать вместе с семьей из дома 21 на Баттонвуд-стрит, в дом 124 на Нью-Маркет-стрит, находившийся в гораздо более привлекательном районе. Красивый трехэтажный дом из красного кирпича выгодно отличался от их нынешнего двухэтажного жилища. Существовала вероятность, что когда-нибудь они получат нечто еще лучше, но пока что этого было достаточно. Он испытывал подлинную благодарность судьбе. Генри Уортингтон Каупервуд был человеком, который верил лишь в то, что видел собственными глазами, и довольствовался тем, кем он считал себя – банкиром или будущим банкиром. В то время он был представительным человеком, высоким, сухопарым, настойчивым в своей любознательности, с красивыми, ровно постриженными бакенбардами, доходившими почти до мочек ушей. Это хорошо сочеталось с длинным прямым носом и остроконечным подбородком. Его кустистые брови подчеркивали глаза неопределенного серо-зеленого цвета, а его волосы были коротко стриженными, гладкими и с ровным пробором. Он всегда носил сюртук. В те времена это было принято в финансовых кругах. И высокий цилиндр. Его руки и ноги отличались безупречной чистотой. Его манеру держаться можно было бы назвать строгой, но на самом деле она была скорее тщательно выпистыванной, нежели суровой. Будучи устремленным к повышению своего общественного статуса и продвижению в финансовых делах, он весьма осторожно выбирал собеседников. Он также опасался жестких и непопулярных высказываний о политике или общественном устройстве, как и общения с неприятными людьми, хотя, по правде говоря, он не имел определенных политических взглядов. Он не высказывался ни за рабство, ни против него. Хотя тогда атмосфера между сторонниками аболиционизма и их оппонентами была накаленной. Он искренне верил, что на железных дорогах можно нажить громадное состояние, если только у человека есть капитал и такая своеобразная черта, как притягательная личность, способность завоевывать чужое доверие. Он был уверен, что Эндрю Джексон был неправ в своем противостоянии с Николасом Бидлом и Банком США, которое в то время было одной из важнейших тем для обсуждения. По понятным причинам его беспокоил идеальный шторм ничем не обеспеченных бумажных денег, которые вращались вокруг и постоянно приходили в его банк. Разумеется, в обесцененном виде. Откуда возвращались к озабоченным заемщикам в виде прибыли? Третий национальный банк Филадельфии, где он работал, был расположен на третьей улице в самом центре города, и тогда, по сути дела, являлся национальным финансовым центром, а его владельцы занимались брокерской деятельностью в качестве побочного бизнеса. То время было моровым поветрием для больших и малых банков в отдельных штатах, которые почти бесконтрольно выпускали банковские билеты, обеспеченные ненадежными и неизвестными активами. И в результате с поразительной скоростью банкротились или приостанавливали платежи. Знание всех этих тонкостей было необходимым требованием для той должности, которую занимал мистер Каупервуд. В результате он стал настоящим воплощением осторожности. К сожалению, ему сильно не хватало двух вещей, необходимых для достижения почета на любом поприще – личного обаяния и дальновидности. Ему не выпало участи стать великим финансистом, хотя и удалось добиться сравнительного успеха. Миссис Каупервуд была набожной женщиной, миниатюрной, со светло-каштановыми волосами и ясными карими глазами, которая в свои лучшие времена была очень привлекательной, но стала довольно строгой, чопорной и склонной с большой серьезностью подходить к материнской опеке трех своих сыновей и единственной дочери. Сыновья во главе с ее первенцем Фрэнком были источником постоянной досады для нее, ибо регулярно совершали вылазки в разные части города, где, судя по всему, водились с дурной компанией, а также видели и слышали вещи, которые им не полагалось видеть и слышать. Даже в десятилетнем возрасте Фрэнк Каупервуд был прирожденным лидером. Сначала в дневной школе, потом и в центральной средней школе его считали здравомыслящим человеком, безусловно заслуживающим доверия. Характер у него был независимый, смелый и решительный. С самых юных лет он интересовался экономикой и политикой. Книги его не занимали. Он был статным, подтянутым и опрятным мальчиком с ясным, четко очерченным проницательным лицом, большими серыми глазами, широким лбом и короткими, стоявшими торчком, темно-каштановыми волосами. Его манеры выдавали остроту ума, порывистость и самоуверенность. Он постоянно задавал вопросы с желанием получить внятные и осмысленные ответы. Он никогда не болел, ел с аппетитом и железной дланью повелевал своими братьями. «Давай, Джо! Живее, Эд!» Эти команды были не грубыми, но властными, так что Эд и Джо подчинялись. Они с самого начала смотрели на Фрэнка как на хозяина положения и внимательно прислушивались к его словам. Он неустанно размышлял над разными вещами. Одни факты были для него не менее поразительными, чем другие, поскольку не мог разобраться, каким образом устроена окружающая жизнь. Как люди пришли в мир? Что они здесь делают? Кто, в конце концов, привел все это в движение? Мать поведала ему историю об Адаме и Еве, но он не поверил. Недалеко от его дома находился рыбный рынок, и там, по пути в банк, к отцу или во время одной из экспедиций со своими братьями после школьных занятий, он любил рассматривать выставленный перед лавкой аквариум с морскими диковинками, добытыми рыбаками в бухте Делавер. Однажды он видел там морского конька. Просто необычную рыбку, отдаленно похожую на лошадь. А в другой раз полюбовался на электрического угря, природу которого объясняло открытие Бенджамина Франклина. Однажды он увидел, как в аквариум помещают кальмара и лобстера, и стал невольным свидетелем трагедии, которая оставалась с ним до конца его жизни и значительно прояснила существующее положение вещей. Судя по разговорам праздных зевак, лобстера не накормили, поскольку кальмар считался его законной добычей. Он лежал на дне прозрачного стеклянного резервуара, засыпанным желтым песком, и вроде бы ничего не видел. Нельзя было судить, в какую сторону смотрят его черные глаза-бусинки.